До своего первого ареста Вальтер Рубинау был адвокатом. Когда указом рейхсляйтера Гесса всем врачам, ювелирам, адвокатам, а также фармацевтам, кондитерам, сестрам милосердия, булочникам, массажистам, колбасникам, режиссерам, журналистам и актерам еврейской национальности было запрещено заниматься своей работой под страхом ареста или даже смертной казни, Рубинау решил изловчиться и начал нелегальную правозаступную практику. Через 7 дней он был схвачен и брошен в тюрьму. Имперский народный суд приговорил его к 10 годам концентрационных лагерей. В 1941 году в Дахау он оказался в одном бараке с группой коммунистов и социал-демократов, руководителей подпольных организаций Берлина и Кёльна. Он тогда доходил, и Вальдемар Гиршфельд спас его от голодной смерти, делясь своим пайком. В отличие от шестиконечной звезды, пришитой на лагерный бушлат Рубинау, Гиршфельд носил на спине и груди красную мишень — знак коммуниста. Шестиконечную звезду с него сорвал унтершарфюрер Боде, сказав при этом: «Хоть по крови ты паршивый еврей, Гиршфельд, но как коммунист ты вообще не имеешь права на национальность. Мы будем целить в красную мишень. Она больше размером, чем желтая». Его застрелили при попытке к бегству во время работ по осушению болота. Он и ходил с трудом, бегать не мог. Ноги распухли, особенно в голенях, страшно выперли ребра, и плечи сделались птичьими, словно у ребенка, занимающегося в гимнастическом кружке. Шефство над Рубинау взял Абрам Шор, член подпольного бюро Кёльнского областного комитета социал-демократической партии. Он, как и покойный Гиршфельд, понимал, что человек, подобный Рубинау, лишенный твердой социальной идеи, попавший в лагерь случайно, сломается, сдастся, если его не поддерживать, не влиять на него. Поэтому через коммуниста Грубера, работавшего в канцелярии, товарищи смогли перевести Рубинау с самых тяжелых работ на более легкие — по обслуживанию больничного барака. С Шора тоже была сорвана шестиконечная звезда, как и большинство политических хефтлингов, он был обречен на пулю. Однако гестапо получило сведения, что его жена, коммунистка Фаина Шор, смогла уйти в Чехословакию, начала работу в пражской красной помощи, заключенным гитлеровских концлагерей, установила контакты с Международным Красным Крестом в Женеве, дважды ездила в Москву, в Мопор, посетила Стокгольм, встретилась с Брехтом, Пабло Пикассо, Элюаром и Арагоном, заручилась их согласием на помощь и поддержку ее работы, дала несколько разоблачительных интервью в британской и французской прессе. Гестапо поручило своему человеку в Дахау проанализировать возможность использования Шора для возвращения его жены в Рейх. Особый представитель 4-го управления РСХА при коменданте штурмбанфюрер Ликсдорф полистал личное дело Шора, понял, что человек этот из породы марксистских фанатиков, играть с ним бесполезно, подвел к нему провокатора Клауса. Тот, хоть и виртуозно работал, разломать узника не смог. Когда речь заходила о жене, он немедленно замыкался. Ликсдорф послал телеграмму на принца Альбрехтштрассе в Берлин, в штаб-квартиру РСХА с просьбой разрешить ему привлечь к работе Рубинау. Если бы Рубинау был на 8-ю часть евреем, а еще лучше на 16-ю, и не по материнской линии, а по отцовской, ибо по-настоящему, как доказал Альфред Розенберг, национальность определяет мать, но никак не отец, тогда Ликсдорф мог привлечь его к агентурной работе на свой страх и риск. Но если дело касалось четверть кровки или, более того, полукровки, тогда по указанию Гейдриха об этом нужно было доложить высшему руководству вплоть до рейхсфюрера. Как правило, Гиммлер запрещал привлечение таких к работе. Только один раз ему пришлось уступить Канарису, когда Абвер наладил в Испании контакт с одним из членов финансового клана Марча. Сам старик Марч дал Франко огромные деньги на приобретение новейшего оружия, поставив единственное условие: после победы фалангистов великий каудильо испанской нации не разрешит погромы. Ликсдорф полагал, что штаб-квартира СС ответит ему отказом. Так бы, впрочем, и случилось, не зная Шелленберг, тогда еще только начинавший свою карьеру под Гейдрихом, могучим шефом главного управления имперской безопасности, что Фаина Шор делается по-настоящему опасной для Рейха из-за того, что ее связи с Москвой, Парижем, Стокгольмом и Берном день ото дня наносят все больший ущерб Рейху. Он сумел доказать Гейдриху важность операции, которая позволила бы заманить Фаину Шор в Рейх отдать ее под суд и казнить, чтобы другим коммунистическим эмигрантам было неповадно мутить воду. Уехали, ну и сидите себе тихо, как мыши. Именно поэтому Вальтер Рубинау и был занесен в особую картотеку лиц неарийского происхождения, допущенных к работе на чинов СС, представлявших интересы РСХА в концентрационных лагерях Рейха. Лигсдорф сначала провел арест жены Рубинау, немки Евы Шульц, и двух его детей, Евы и Пауля, 10 и 7 лет от роду. Узников доставили в мюнхенскую тюрьму, туда же привезли Рубинау. Лигсдорф вызвал его в следственную камеру и сказал: «Подойди к окну и погляди в зону для прогулок». Тот увидел двор, разделенный на каменные мешки секторы, обнесенные к тому же колючей проволокой. В одном из секторов гуляли его дети, одетые в огромные не по росту бушлаты, в другом — жена. Рубинау почувствовал звонкое гудящее головокружение и упал. Когда фельдшер привел его в чувство, Лигсдорф сказал: «Хочешь, чтобы они были освобождены?» Рубинау заплакал. «Ну, я не слышу ответа, мразь!» — крикнул Лигсдорф. Рубинау кивнул. «Ты готов во имя этого на все?» Рубинау молчал, продолжая беззвучно, сотрясаясь, плакать. Лигсдорф подошел к нему, оперся на плечо, заглянул в глаза, нагнулся и еще тише сказал: «Я не слышу ответа. Ты должен сказать «да», и тогда мы продолжим разговор. Если же ты смолчишь, то судьба твоих детишек будет решена сейчас же, на твоих глазах». Страшная машина гестапо работала по простому принципу. Даже на краю гибели человек надеется на благополучный исход. Гейдрих как-то заметил приближенным: «Я советую каждому из вас зайти в те отделения наших клиник, где лежат раковые больные. Понаблюдайте любопытный процесс отталкивания, когда больной не хочет, а скорее уже не может объективно оценивать свое состояние. Арестованный нами преступник — тот же раковый больной. Чем больнее вы ему сделаете, тем скорее вы сломите его, тем податливее он станет. Он будет жить иллюзией освобождения, только умело намекните ему об этом».
«Я готов на все», — прошептал тогда Рубинау. «Но сначала вы отпустите несчастных детей и жену». «Я отпущу их. В тот день и час, когда ты выполнишь то, что я тебе поручу, я выполню все. Я умею все, но вы обманете меня. Поэтому я стану делать, что вам надо, только после того, как они будут освобождены. А если нет, что ж, убейте меня».
«Зачем же тебя убивать?» — удивился Лигсдорф.
«Мы их при тебе забьем до смерти. Ты ж знаешь, мы слов на ветер не бросаем».
И Рубинау согласился. Он получил у Шора письмо к жене, сказав, что передаст во время свидания с семьей. Тот не мог еще знать, что Рубинау уже работает на гестапо. С военной начали игру после того, как Рубинау был взят из Дахау, помещен в госпиталь, подготовлен к работе и затем переправлен в Прагу. Фаина Шор установила через него контакт с мужем. Контакт, как сказал ей Рубинау, шел по надежной цепи. Женщина согласилась на встречу с так называемыми представителями подполья, которые занимались побегами политзаключенных. Встречу назначили на границе. Два спутника Фаины Шор были убиты, она сама схвачена, привезена в Берлин и гильотинирована вместе с мужем. Участники этой комбинации были отмечены благодарностями рейхсфюрера СС. Однако в суматохе Лигсдорфа забыли. Он неосторожно написал письмо Гейдриху: «Работа с полукровками не только возможна, судя по результату поездки Рубинау в Прагу, но и необходима. Мой опыт следует внедрить в другие лагеря». Гейдрих был в ярости.
«Этот идиот разложен большевизмом. Он хочет частный случай возвести в принцип. Он открыто замахивается на основной постулат, гласящий, что национальность — суть главная, что определяет человека. Нет, работа с полукровками невозможна, а он, Лигсдорф, отравлен тлетворным ядом русского классового сознания, которое было, есть и будет главным врагом нашего учения, базирующегося на примате национальной идеи».
Лигсдорф был изгнан из рядов СС. После 2 месяцев тяжких объяснений его кое-как пристроили в пожарную охрану Бремена. Он запил. Во время приступа белой горячки повесился в туалете пивной, находившейся по соседству с командой, прикрепив на груди листок с буквами, написанными кровью, которую он предварительно пустил из вены: «Я жертва проклятых евреев во главе с Гитлером. отплатите ему за жизнь погубленного арийца. Шелленберг за Рубинау следил. Жену и детей распорядился на время освободить из тюрьмы, разрешив им проживание в гетто. Раз в месяц Рубинау вызывали на допрос и вывозили в город, где он из окна машины мог видеть семью. За это он еще два раза принимал участие в операциях гестапо против своих единокровных братьев. Последний раз Эйхман брал его с собой в Будапешт, где вел переговоры с раввинами, которые имели контакты с Западом. Те обещали передать вермахту и СС за каждого освобожденного из концлагеря раввина по грузовику с 20 канистрами бензина в придачу. Эти машины Эйхман гнал в распоряжение рейхсляйтера Альфреда Розенберга, который перевозил из Германии в горы возле Линца в шахту Ауссее сокровища культуры, вывезенные из музеев России, Польши и Франции. Эйхману было поручено отдать Рубинау в распоряжение Штирлица.